уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Давайте начнем с последних событий, которые накануне происходили. Это у нас митинги против выборов, и, наверное, вот через запятую я бы добавил еще одиночный пикет Ксении Собчак. Так или иначе, это все связано с предвыборной тематикой, и вот в ней разбираться и будем. Ваша оценка произошедшего.
А вы что стоите?
Да я сейчас присяду, подождите.
Я удивился, может, теперь так положено по случаю выбора. Вы знаете, я вчера, редкий случай, когда я свидетель, можно сказать, я вчера случайно оказался примерно в районе этих самых митингов, если я правильно понимаю, на Тверской, около Пампуша. По-моему, они там.
Почему вы уточняете, были вы в районе митингов или не были, если там были?
Ну,
потому что это было не похоже на митинг?
Лишь? Живой свидетель, просто я хочу живые впечатления рассказать. Не только свои бредовые ассоциации с головы, которые у меня вот так, мне кажется, а то, что я видел. Но я говорю, я попал, видимо, уже к шапочному разбору, потому что самое закончилось. Но, тем не менее, некоторое впечатление у меня было. Значит, первое, что количество автобусов было ровно, по-моему, равно количеству митингующих.
Ну, шикарно.
Ну, наверное,
по автобусу.
Ну, наверное, вначале это было все-таки не совсем так, но к тому моменту, когда я там был, а я там был около 5 часов.
Угу.
Сколько автобусов, столько митингующих. Второе, значит, я увидел Грозную национальную гвардию впервые. Росгвардию, Российскую гвардию. Впервые увидел Российскую гвардию. Надо сказать, что она производит жалкое впечатление. Откровенно жалкое впечатление производят эти люди. Вот ОМОНовцев я видел много раз. ОМОНовцев пару раз имел честь видеть, СОБРовцев. Они даже без своего космонавтского прикида, то есть когда они не в шлемах и не с этими щитами чудовищными, они производят устрашающее впечатление. Это огромные мужики, некоторые с довольно зверским выражением лица, действительно, при такой мощной фигуре, при такой мускулатуре уже в лицо особо стараешься не заглядывать, какие уж они там есть. Ну, огромные мужики, амбалы такие. Эти совершенно жалкие такие ребята.
Александрович.
С цыплячьими шейками. То есть, как
какие митингующие?
Да, абсолютно точно.
Такие?
Абсолютно точно. Они могли бы вполне поменяться прикидами. Но я подумал, неужели вся Росгвардия такая? Даже странно как-то. Столько нас пугали, что Росгвардия – это последний козырь там и так далее, режима, который в случае чего. Если у них последние козыри такие, то я их поздравляю. Что касается митингующих, это были то, что я видел, опять же. Навального я, естественно, не видел, Волкова я, естественно, не видел. Вот, я видел довольно веселых ребят, которым было прикольно все это, которым абсолютно было пофигу, что тут происходит. Естественно, они ничего не боялись. И, естественно, Росгвардия меньше всего хотела их калечить и так далее, таскать, бить, ломать. Вот, в общем, по-моему, это все, вот атмосфера была приятной тусовки.
Праздничная такая атмосфера получилась.
Ну, так, в общем, да, потусовались ребята. Вот я думаю, что это наиболее точный анализ, извините за выражение, того, что происходит, поскольку никакой вменяемой цели у них не было, они на сумасшедших, на фанатов и даже на членов секты Навального, по-моему, очень мало похожи. Ребята хотели потусоваться, они потусовались, поорали, пообщались, помахали, поприкалывались, потом будет о чем потрендеть, вот и все.
Наблюдающие за происходящими событиями пытаются, естественно, какую-то основу подвести под происходящее и говорят о том, что сейчас митинги Навального все больше напоминают выходы на Триумфальную площадь со стороны Эдуарда Лимонова, когда он там 31 числа каждого месяца выходил, когда случалось 31 число. Можно ли проводить аналогии, или это все-таки вот разные по эмоциональному восприятию, по идейному восприятию вот мероприятия?
Не, ну, Лимонов Ваньку валял, конечно, и Навальный в значительной степени Ваньку валяет, но разница есть все-таки. Лимонов Ваньку валял просто, из принципа, потому что делать нефига по жизни, и ни к чему он не стремится. Книжки свои он написал, новые он пишет такие, что лучше бы не писал. Но он свое дело сделал. Ну, у него там, говорят, приятное окружение из фанаток, но это его проблемы, которые меня и слушателей мало касаются. Ну, в общем, человек в 70 лет проводит время одним способом, а человек в 40 лет проводит время другим способом. У Навального, в отличие от Лимонова, есть политические амбиции, но нету никакого пространства для их реализации. И дело не в том, не только в том, не столько в том, что его не пустили на выборы, не допустили до микрофона, а в том, что ему сказать нечего. Он взял слишком бодрый старт, это было довольно разумно, он привлек к себе очень большое внимание, он сделал много сильных, интересных материалов, особенно, конечно, прославился Медведев, естественно, но не только. Но, понимаете, беда заключается в том, что когда ты ходишь, ты сделал сильный ход, а дальше что? Следующий ход, по идее, должен быть не слабее предыдущего. А более сильный ход он сделать не может. Ну, представим себе даже невероятное, чего не будет, что он надыбал что-то про дворцы Путина и показал. Ну и что? Никого это уже не потрясет, ничего принципиально нового он тут не скажет. Конвертировать это дело в политическое влияние, в политическую активность, в политическую деятельность он не может. Это не его вина. У нас так устроена политическая система, что конвертация, пиаровские дела, конвертации в политическое действие не подлежат. И изменить систему он не может. Поэтому он в тупике. Делать ему нечего, он может только кричать, что вот меня не пустили, и добиваться там, если кого-то из его людей арестуют, освобождения этих людей. Это как диссиденты 70-х годов, которые боролись в основном за то, чтобы каждого из них освобождали. Вот такая дурная бесконечность. Задержали Петрова, Иванов воюет за его освобождение, потом арестовывают Иванова, Сидоров, ну и так далее. Домино. Это Навальный может, но никакой, конечно, никакого расширения политической поляны таким способом он не добьется. Наоборот, имеет место очевидное скукоживание и очевидная потеря политического нерва, что, еще раз повторяю, вполне естественно и неизбежно. Значит, ему надо или придумать новую фишку, реально сильную фишку, я абсолютно не представляю, какую, или ждать, когда само собой, как он надеется, как многие из его окружения надеются, тяжелая экономическая ситуация, тяжелая психологическая ситуация сама приведет к тому, что власть начнет осыпаться, с любовью ляжет к его ногам и пойдет восходящий тренд.
Но там канализаторов процесса и без него хватает просто.
Ну вот здесь у него задача бороться с другими, отпихивать других, быть единственным и неповторимым, как говорил Владимир Ильич, прежде чем объединяться, надо размежеваться, то есть быть единственным. Отпихнуть всех остальных. Его конкуренты – это, естественно, не Путин, а это Собчак, там, еще какие-то чудаки на этой поляне. Распихать поляну, быть первым. Быть первым, стоять и ждать того момента, на который он надеется, когда система начнет осыпаться. Ну, не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас. Просто ждать. Просто надо выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым. А если система и не подумает прогибаться, и не подумает рассыпаться, то Навальный так и останется казусом, фальстартом, анекдотом.
Про ждать. Здесь споры периодически встречаю по поводу электората Анатолия Навального. Имеется в виду вот та самая школота, те самые юноши, девушки с взором горящим, которые сейчас приходят.
Да нифига он не горящий, но весело ему все.
Ну хорошо, хотя бы весело, весело. Это уже эмоции.
Конечно.
Причем позитивный заряд, конечно, обратите внимание. Вот вырастут они, ваша версия. Скорее всего, это будет ядерный электорат Алексея Анатольевича. Почему-то я Анатолием Навального назвал уже. Алексея Навального. Или они, что называется, переболеют и пойдут куда-то дальше.
Это будет зависеть не от Навального и не от них, а исключительно от ситуации. Если быстро, в обозримый срок, политическая система начнет трещать, еще раз говорю, под влиянием ли экономических трудностей, под влиянием ли раздрая наверху, психологической усталости Путина, психологической усталости кого-то из его окружения, еще каких-то событий, если система начнет трещать тогда, когда Навальный еще теплый, пока его еще не забыли, пока он еще на слуху, пока у него нет конкурентов, то, естественно, эти ребята составят передовой отряд его. Если же система приблагополучно переживет несколько лет, Навальный поутихнет, потухнет, обнулится, опустится до уровня Лимонова, так сказать, до политического капитала Лимонова, и тогда, через 5 лет, через 6 лет, к новым, допустим, новому циклу, начнутся какие-то события, то у Навального будет очень тяжелая проблема. Надо будет второй раз стартовать. Остывший суп надо будет разогреть, чтобы опять куда-то пробиваться. Но я думаю, он так далеко не загадывает. Мне кажется, что сейчас его проблема просто решать сегодняшние события, как-то напомнить о себе, не дать себя забыть. Это правильно, потому что если тебя забыли, то по новой гораздо труднее появиться, чем первый раз. Эффекта новизны-то не будет. Вот, значит, надо держаться, но держаться ему на поверхности информационного поля, конечно, очень трудно.
Но при этом он уже создал инфраструктуру, в том числе региональную.
И... А делать-то и нечего, вот в чем беда.
Ну, по крайней мере, уже он может отчитываться о некой масштабности проведенных мероприятий.
Я перед кем отчитываться?
Перед своими подписчиками, там, в Ютьюбе или неважно где, или в
Твиттере. Нет, это, понимаете, главная проблема ведь любой политической партии в России, во всяком случае, не знаю, как на Западе, это то, что нечем занять, просто нечем занять людей в промежутке между выборами, голосованиями, как хотите назовите, если у нас выбор, это отдельная песня, но между голосованиями. Просто нечем, элементарно нечем занять людей, нечего для них придумать. Разоблачение местного начальства, кто сколько украл, это дело хорошее, безусловно, но тоже людям это надоедает, потому что это, очевидно, ни к чему не ведет. А во-вторых, в отличие от такой приятной тусни и махания флагами и воплей у памятника Пушкина, за это могут действительно на местах иметь неприятности. Кому они особо нужны?
Кстати, по поводу расталкивания локтями. Вот вы говорите о том, что ему сейчас нужно оставаться, по крайней мере, первым среди тех, кто может на что-то претендовать. Но вот возвращаемся к тем, кто не дремлет. Ксения Анатольевна, как бы с каким бы скепсисом мы к ней не относились, она тоже старается. Ну, на избирательную кампанию денег нашла. А какую-то активность разводить пытается? Да, пытается. На одиночный пикет в Грозном вышла? Да, вышла. Ну, свою порцию угроз, говорят, получила. Получила.
Вышла, но не вышло. Она вышла, но не вышло. Дело не вышло. Нет, но у Анатольевны ситуация абсолютно другая, чем у Навального. За ее спиной государство, могучие силы, поэтому ей, конечно, будет... Ну, опять же, что она хочет, мы же не знаем, во что она конвертирует. Сейчас у нее задача понятная – завоевать свое честное четвертое место. Это тоже не так-то просто, потому что есть Титов, и придет Титов совсем скучный, совсем серый, совсем невидный, но фиг его знает, как он дальше себя поведет. Ей надо завоевать и отстоять четвертое место, как-никак это кое-что. А дальше я не знаю, во что она хочет это дело конвертировать. Хочет ли она эту свою мнимую партию превратить в реальную партию? Хочет ли она возглавить какое-то СМИ? Вообще, что она хочет, мы же не знаем. Я думаю, что у нее есть какие-то договоренности с теми людьми, которые обычно свои договоренности не нарушают в том случае, если партнер их не кидает. Но я имею в виду администрацию президента, а в ее случае это никакая не администрация, это лично гражданин Путин Владимир Владимирович, очевидно.
Возможно, да.
Путин никогда никого не кидает, это известно. Если выполняют свои обязательства, то он полностью выполняет все свои обязательства. На этом, собственно, вся его карьера в значительной степени построена.
Тогда это не медийная активность, тогда это строительство политической партии.
Совершенно верно. Это одно другому сочетается идеально. Я не знаю, о чем они договорились. Но если она свои обязательства выполнит, а пока что она их вроде бы выполняет, то я думаю, что ее не обманут. Он не обманул ее отца, он не обманул Ельцина. Какие основания думать, что он кинет ее? Какой это будет актив? Еще раз повторяю, зачем гадать? Мы это скоро узнаем, так или иначе. Партия. Маловероятно, что никакой. Тоже возможно. Теоретически и такое возможно.
Но... Партия Либерального Тулка к выборам в Государственную Думу.
Ну вот гражданская сила, она есть, эта партия. Только она должна стать какой-то силой. Ну, почему название, как название, не хуже любого другого. Делать там ничего нет, это пустота. Но это ж можно накачать.
Зачем накачивать, если, в принципе, это как со старым домом, который проще снести, чем ремонтировать?
Ну, она от нее вроде баллотируется, насколько я понимаю.
Ну, пока да.
Ну, может, другую создать. Это называется гражданская сила. А та будет называться гражданский запах, например.
Ну, почему нет, да? Ну и пока оценка ее деятельности?
Ну, я бы ей поставил крепкую четверку. Она прогревает электорат, раз. Превратилась в образ врага весьма эффектный, и огромное количество патриотической публики трясется от ненависти при ее упоминании, активно капает слюной. Два.
Это как бы не парадоксально, но в плюс ей можно занести. Как-то.
Ну, естественно, это шоу. А какое же еще может быть шоу? В общем, корпоратив она ведет на высоком идейно-художественном уровне. Поэтому некоторые проколы у нее, конечно, есть, безусловно, но она не Господь Бог, она только учится. В принципе, свою работу по прогреванию выборов, по созданию интриги или квази-интриги, она выполняет, она даже выполняет эту часть работы, которую ей могут так называемые либералы занести в плюс. Она говорит все то, что вы хотели знать о политике, но не смели сказать по телевизору. Она смеет, говорит, ну, почти все то. Так что, в принципе, работает.
Хорошо, тогда добавим еще один персонаж вот в этом списке. Это Павел Николаевич Грудинин, который тоже активно вроде как начал.
Ну, уж прям активно.
Ну, столкнулся с определенными препятствиями. Это уже свидетельство того, что он, ну, что-то доделал.
Не факт. Я думаю, что Грудинин – это действительно интересный персонаж. В каком смысле? В отличие от Ксении Анатольевны и в отличие, тем более, от Навального, он мог бы быть довольно неприятным персонажем реально. Почему? Потому что Анатольевна точно работает на отрицательных эмоциях, нужна только, чтобы вызывать ненависть у Ширнармас, значит, а Грудинин как раз вполне этим самым Ширнармасом мог бы понравиться и в этом смысле мог бы создать проблемы. Ну, понятно, что, я не знаю, выдвигала ли его администрация или просто согласовали с администрацией. Одно очевидно, что о факте выдвижения гражданина Грудинина гражданин Кириенко узнал не из интернета. Очевидно, что с ним этот вопрос как минимум согласовали. Значит, когда согласовывали, тоже, опять же, не факт, что взяли какие-то обязательства столь же четкие, как Собчак взяла там. Но какие-то общие договоренности, конечно, были. И просчитали они в администрации этого Грудинина. И просчитали, я думаю, они абсолютно правильно.
Значит, просчитали или просчитались? Вот тоже вопрос.
Просчитали. Пока. Я думаю, пока, я вижу, просчитали. Конечно, в жизни все бывает, но пока что, по-моему, просчитали. А просчитали они его правильно в двух отношениях. Он мог бы быть, еще раз повторяю, неприятным соперником. Ну, не соперником. Соперником он быть бы не мог по одной простой причине, о которой часто забывают. Есть законы больших чисел. За полтора месяца стать из неизвестного человека, действительно неизвестного, потому что за пределами политизированной тусовки его просто никто не знает. Из неизвестного человека, человеком известным всей России, то есть, ну, там, 100 миллионам людей, условно говоря, ну, практически невозможно. Трамп не был профессиональным политиком, но он 25 лет вел самое популярное в Соединенных Штатах телешоу, которое смотрели там 40 миллионов человек. А Грудинина не знало там несколько сот тысяч человек. И вот за полтора месяца, за два месяца из нескольких сот тысяч превратить в 100 миллионов, это почти невозможно. Это возможно, если на тебя и только на тебя 24 часа в сутки работают все федеральные каналы, а этого не будет. Поэтому, в принципе, возможности Грудинина были очень ограничены изначально. Он неизвестный человек. Это вроде бы техническое обстоятельство, но оно первостепенное значение имеет. Это первое, но это не главное даже. А второй, еще более важный вопрос, уже касается лично самого Грудинина. Значит, плюсы Грудинина для избирателя и, соответственно, минусы Грудинина для администрации. Их два, по-моему. Первое – солидный мужик, серьезный человек, человек дела, председатель там какого-то совхоза. Говорят, что это все не совсем так, что это не совхоз, а какой-то ЗАО. Что это подмосковная земля.
Неважно, усы есть, клубнику выращивает, вот. Да.
Совершенно верно. Подробности, что он там выращивает и какое там ЗАО, абсолютно никого не интересует. Вид серьезного человека, который всегда может сказать, за мной реальное дело. А насколько оно реальное, никто проверять не может и не будет. Это первая позиция. Вторая позиция, еще более важная. Его нельзя убить так, как убивают всех оппозиционеров. Убивают их двумя выстрелами. Первый выстрел – сумасшедший фрик. Второй выстрел – платный агент ЦРУ. И первый, и второй выстрел в Грудинина не попадают.
Хвосты. Молоко, молоко.
Да. Не продашь ты его за агента ЦРУ. Не катит. Соответственно, по этим двум позициям он теоретически мог бы представлять большую проблему, а именно на универсальный ответ «кто, если не Путин?» неожиданно следует слабенький, но довольно такой басовитый, тихий, но басовитый ответ. А вот я, а чё, мужик, с усами, с работой.
Весь третий выстрел, олигарх.
С совхозом.
Олигарх.
Это ерунда, это совершенно не катит. Олигархи – это тоже в молоко. Никого не волнует, сколько у него денег, и сколько он их вывез за границу, 5 миллиардов, 5 миллионов, 5 триллионов, это вся фигня. Значит, олигархов ненавидят только в очень узкой, значит, в очень узком регистре. Он должен быть по фамилии Ротенберг, он должен, значит, казенные деньги иметь, он должен там целый ряд, длинный список. Грудинин не подходит, и фамилия у него правильная, и деньги не казенные, и не миллиардер он, в общем. Значит, два плюса у него есть. Но у него есть и два минуса, которые это дело... Вернее, один минус, который это дело полностью обновляет. А плюс – Грудинин – серьезный, солидный, адекватный человек. Плюс – плюс. Минус – Грудинин – серьезный, солидный, адекватный человек. Он не псих, он не маргинал, он не демшиза, и он прекрасно знает, что с гармошкой на пулемет не ходят. Он и не ходит. Он, попросту говоря, без метафор, он не хочет быть президентом. Он не хочет составить серьезные проблемы для власти. А главное, он не хочет серьезных проблем для себя. Он прекрасно знает, как серьезный, адекватный человек, что если он окажется той горстью песка, которая попала в мотор, то мотор начнет чихать, но эту горсть перемелет в молекулы. Это он прекрасно понимает, ему это и не нужно. Я не знаю, какие его мотивации и чего он хочет. Хочет ли он стать губернатором Московской области, или министром сельского хозяйства, или получить кредиты для своего совхоза, или просто тщеславный человек и хочет пропиариться. Я понятия не имею. Но я знаю одно, вот чего он не хочет. Он не хочет приключений на свою задницу. Этого он не хочет точно. И я это знаю не просто дедуктивно. Угу. Вот глядя на его усы, невозможно поверить, что человек с такими усами засунет свои усы в мясорубку. Это теория. Есть практика. Если ты не ругаешься, не ругаешь Путина, не нападаешь на власть, а гнусавишь с добродушным видом всякие хорошие, бессмысленные, но хорошие фразы. Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке. Только с серьезным видом и как бы серьезно. Если ты делаешь это... то ты, безусловно, делаешь все, что угодно, кроме одного. За власть ты не борешься. Вот 20 лет назад мы приходили к генералу Лебедю участвовать в его избирательной кампании. И, значит, когда мы пришли, мой один добрый товарищ ему сказал: «Александр Иванович, вы бороться за власть будете?» Лебедь сказал: «Естественно». Он сказал: «Нет, Александр Иванович, естественно, это неправильный ответ. Вот есть физкультура, очень полезное, абсолютно безопасное, очень приятное и очень нужное дело. Так? А есть спорт высших достижений. Страшно опасное, удивительно вредное дело, поглощающее человека полностью, требующее вырывать суставы из себя, ломать себе кости, вылезать из своей шкуры и сгорать. Вот есть две позиции. Если вы занимаетесь физкультурой, то вы накачаете мышцы, вы будете здоровый, красивый, симпатичный человек. Если вы занимаетесь спортом высших достижений, вы с вероятностью 9 из 10 ничего не добьетесь. С огромной вероятностью переломаете себе кости и сломаете шею, и со 100% гарантией украдете у себя лет 10-15 жизни. Вот что вы выбираете? Вот гражданин Грудинин выбирает физкультуру. Попиарится умеренно, хорошо, крепко, адекватно, получить свое законное второе место, и все. И с любовью... Да, при этом он еще...
У нас все физкультурники.
Правильно. Только все. У нас поэтому и выборов никаких, естественно, нет. По устройству нашей системы, кроме физкультурников, быть никого не может, потому что президента в России не выбирают массой голосов, его по-другому выбирают.
С нами Леонид Радзиховский, журналист. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», с нами Леонид Радзиховский, и у микрофона Владимир Карпов. Сейчас мы чуть-чуть изменим традицию, обычно минут 10-15 на вопросы оставляю аудитории. Сейчас мы вот как раз предвыборную тематику обсудим со слушателями, а после этого пойдем дальше. Ну и с вопросов начнем. Эд писал вам, сейчас найду еще Эда. «Как и все, вы красиво сливаете Грудинина, это продуманная тактика Кремля», пишет Эд.
Эд, вы абсолютно правы. Все сливают Грудинина. Действительно, идет большая антигрудининская кампания, но больше всего вы правы в слове «все», потому что во главе этих всех стоит лично Грудинин Павел Николаевич, который сам себя сливает. Кандидат в президенты должен ответить на один единственный вопрос. Тварь я дрожащая или право имею? Я альфа-самец или я бета-самец? Павел Николаевич отвечает и видом, и интонацией, и содержанием. Я не альфа-самец. Я председатель совхоза имени Ленина и изображаю ходока к Ленину, но не изображаю Владимира Ильича Ульянова Ленина. Вот это и есть та кампания, в которой участвуют все, начиная с него. А согласитесь, что если он говорит такими интонациями, то чего же ждать от других? Он просто не хочет слишком большого для себя успеха и проблем.
LGG пишет, а с чего вдруг такой серьезный, довольно непонятный с точки зрения активов, да и в принципе аполитичный до этого человек вдруг взял и пошел в кандидаты в президенты?
Этого я не знаю. Почему не пошел Зюганов, я понимаю. Потому что Зюганов боялся проиграть Жириновскому. Для Зюганова это была бы национальная катастрофа. Они с Жириновским делят второе, третье место. И поскольку Зюганов и физически ослабел, и здорово всем надоел, он не захотел идти. Но для Зюганова очень важно, принципиально важно, чтобы КПРФ получила второе место. Поэтому они подобрали, у них там есть какой-то национально-патриотический или народно-патриотический фронт или что-то в этом роде. Они из этих фронтовиков выбрали наиболее подходящего человека. Серьезного, солидного, с разумными идеями и, по-видимому, вполне адекватно управляемого. Вот они его выбрали. Для Зюганова важно уйти с руководителей партии, с поднятой головой, может быть, как говорят, я за точность не ручаюсь, передать, если повезет, партию своему внуку. Для этого он, Зюганов, должен оказаться победителем, внутренним победителем на этих выборах. Второе крепкое место – это победа Геннадия Андреевича.
Герман Зет в Твиттере тут же пишет: «Москва усам не верит, где величие?» Но это оставим тогда без комментариев. Сейчас от Константина 692 вопрос. «Вам не кажется, что этих всех физкультурников готовят к стартам 2024 года, когда главный профи участвовать уже не сможет?»
Мне кажется, что к 2024 году не останется никого из нынешней официальной оппозиционной элиты. Безусловно, о Зюганове речи нет. Я думаю, что 72-летний к 24-му году, не 72, 78-летний к 24-му году Жириновский в 10-й раз все-таки не пойдет, он, по-моему, тоже здорово подустал. Так что вся эта система, система партий, а они все завязаны на своих лидеров, несомненно, уйдет в ближайшие годы. Что касается Путина, то какое коленце он выкинет, уйдет, назначит преемника, изменит конституцию. Или придумают для него, как многие говорят, какую-то сверхъестественную должность Дэн Сяопина, председателя с необыкновенными правами Государственного совета. Об этом гадать бесполезно, по той простой причине, что это зависит не только и не столько от Путина, сколько от общей ситуации экономической, международной, психологической, которая будет в России, и на которую Путин, конечно, оказывает громадное влияние, но, безусловно, ее не контролирует, он не Господь Бог. Но то, что проблема, что будет делать Путин после 24-го года, она и лично для Путина, и для России имеет огромное значение и будет все время раскручиваться буквально с 19 марта, это абсолютно очевидно.
Ну и еще один вопрос тогда от Александра. Вы Алексея Анатольевича тоже к физкультурникам причисляете?
Вы знаете, я его причисляю к тем спортсменам, которые хотели высокого профессионального спорта, но вынуждены прыгать на детской площадке. Вот такая глупая ситуация. У него есть драйв, у него есть амбиции, у него есть кураж. В этом нет ни малейших сомнений. Но у него нет поля для применения этих своих талантов. А второе, он все-таки лично имеет массу недостатков. Ну, первый очевидный недостаток, он никакой полемист. Он проигрывает все полемики, в которых он участвовал, которые я видел. В том числе он проиграл полемику с Собчак. Он проиграл полемику со Стрелковым. Он проиграл даже полемику с Чубайсом. Поэтому, кстати, если бы он участвовал в дебатах, я думаю, что из него потом сделали отбивную котлету. Он остроумен, он зол, он энергичен, когда он готовит свои репризы. Но в ситуации прямого столкновения у него руки повисают, корпус открыт, и он превращается в грушу. Исправит он это или нет, естественно, я не знаю.
Предлагаю двинуться дальше. Из любопытного, скандал вокруг фильма «Смерть Сталина». Вот что называется «На ровном месте». Тоже наверняка с интересом наблюдали.
Да, конечно.
Прикроют пионер, не прикроют пионер за то, что они осмелились пойти против. Ну и что скажете по итогам?
Ну, пионер не прикроют, кинотеатр останется. Вот, я, кстати, думаю, что Мамут тоже не такой герой, который из гармош. Мамут — это владелец этой сети. Ну, просто не все знают. Тоже, я думаю, не такой герой, чтобы с гармошкой на пулемет ходить. Поэтому мне кажется, что просто раздрай был наверху, запрещать, не запрещать. Вот, в принципе, значит, фильма я не видел, мои знакомые видели, им понравилось. Трейлер этот мне тоже понравился, особенно мне понравился Жуков. Я совершенно не понимаю, на что там могла обидеться его дочка, такой бравый военный герой. Чего она ждала, что он будет уравнение, дифференциальное уравнение решать, что ли? Его показали таким идеально бравым воякой, скалозуб высшего разбора. Вот, но дело даже не в этом. Тут надо, по-моему, разделить несколько проблем.
Не в этом. Я вот просто пытаюсь понять. Вы любите употреблять метафору про пулемет и гармошку? Да вот на пулемет ли? И вообще про пулемет ли здесь речь идет?
Да нет, конечно. Да нет, конечно. Это вообще мелочь. Значит, это придуманная, абсолютно высосанная из пальца проблема. Но она характеризует, это все-таки осколок зеркала. Но в этом осколке отражается жуткая рожа. Жуткая рожа нашего государства и нашего общества. Понимаете, человек, что бы вы сказали о человеке, который постоянно только ищет, на что обидеться, постоянно обижен и постоянно утверждает, что его все кругом оскорбляют. Естественно, любой человек скажет, что это психопат, закомплексованный, болезненно неуверенный в себе психопат, который... Ну, просто не знает, как жить на этом свете, абсолютно дезориентирован. Это наше общество. Два скандала, которые наложились один на другой, два проявления психопатии анекдотические. Сначала мадам Поклонская бесновалась по поводу бедного Ники, а мадам Дропека яростно защищала фильм «Матильда». Потом они поменялись местами, следующая фигура
вальса. Да, даже не поменялись местами, потому что Наталья Владимировна, она и против смерти Сталина тоже...
Нет, она сказала, что как они...
Да.
Про святого государя, значит, гадости можно, а про вашего усатого черта, значит, нельзя, так что ли? Это, ну, бог с ними, две странноватые особы. Бог с ними, каждый имеет право чудить. Но это ведь общая ситуация. Все у нас священное, все у нас сакральное, все у нас прикасаться нельзя, ни о чем говорить нельзя. Ненормальное, больное общество, которое знает, что врет, знает, что в центре этого общества лежит большая брехливая бяка, и не знает, как от этого избавиться. Первое, что бросается в глаза. Второе, значит, что касается вообще способности общества слушать смешные и злые, и обидные, или просто смешные вещи про свое прошлое и настоящее. Вот есть страны, где рисуют карикатуры на своих лидеров. А есть страны, где на своих лидеров молятся. Вопрос, какие страны более здоровые? С моей точки зрения, те, где рисуют карикатуры. Я помню, я еще ребенком был в 60-е годы, видел, такой был журнал «За рубежом». И там была карикатура на Аденауэра. И на этой карикатуре было так, значит, нарисовано. Когда вы смотрите на Аденауэра сзади, вы понимаете, что Германия разделена. А когда вы смотрите на Аденауэра спереди, вы понимаете, что она уже никогда не воспрянет. Я это прочел, и это немецкий журнал или немецкая газета. У меня волосы дыбом встали.
Как они посмели?
Как это вообще возможно? И потом, теперь я запомнил эту историю, теперь я понимаю, какой же путь прошла Германия от Гитлера до Аденауэра. путь выздоровления, путь психотерапии, путь адекватной психотерапии, когда лидер страны – это, как ни странно, человек, над которым можно и нужно смеяться. Это вовсе не значит при этом, что немцы презирали Аденауэра, что они не голосовали за Аденауэра, что они не уважали, ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Просто Аденауэр был не фюрер, Аденауэр был канцлер, только и всего. Очень уважаемый, внесенный там в 1000 списков. Я вот видел замечательный фильм, значит, «Комедия строгого режима».
Да.
Замечательный совершенно фильм, снятый в удивительный момент, когда можно было такие вещи снимать, и когда можно было кукол показывать и так далее. Это издевательство, злое, беспощадное издевательство над Владимиром Ильичем. Играл его там потрясающий актер Сухоруков. Лучшая, с моей точки зрения, до сих пор роль Сухорукова. Блестяще играл. Он там Ленина уничтожил. Превратил его в шута Горохова, в посмешище, в сумасшедшего, в идиота и так далее. Значит, этому фильму готовы аплодировать и сегодня помешавшиеся на ненависти к Ленину. Ленинофобы, коммунофобы, демшиза, нацшиза, националисты, патриоты, которые исходят от ненависти к Ленину. Я абсолютно не исхожу от ненависти к Ленину, я считаю Ленина великим, гениальным политиком, но мне очень нравится этот фильм. И этот фильм, очень смешной, симпатичный, замечательный фильм, никак не изменил моего отношения к исторической фигуре под названием Ульянов Ленин. Но это просто смешной, замечательный фильм. И чем больше таких фильмов и таких карикатур, и таких издевок, тем просто адекватнее общество. Вообще по жизни выигрывает тот, кто умеет сам посмеяться над собой, а не тот, кто как бешеный, брызжа слюной, бросается в ответ на любую насмешку в свой адрес.
Вот на что обращаю внимание. Здесь вы тоже как будто бы ставите диагноз общества, в то время как депутаты Госдумы или те люди, которые собрались на тот самый просмотр фильма «Смерть Сталина» накануне его выхода на большие экраны, они говорили от имени общества. Но общество, оно же неоднородно. Был другой зал, пресс-показ, где были журналисты и смеялись, и аплодировали. Поэтому не очень понятно, а с обществом-то у нас что? И даже голосование наше показывает, вот по поводу смерти Сталина, там деление идет 50 на 50 примерно.
Владимир, вы абсолютно правы. Если я сказал от имени общества, я просто, как часто бывает, оговорился. Конечно же, это безумие, эту вечную обиженность, эту, извините, вечную опущенность, эту богом обиженность, агрессивную богом обиженность, обществу спускают сверху. Ее навязывают те люди, которые на этом делают свой грязный бизнес или которые сами не вполне адекватны. Безусловно, на людей можно и нужно влиять. И, безусловно, если бы показывали много таких фильмов, и еще бы шла программа «Куклы» и так далее, то, уверяю вас, натовские танки не въехали бы на Красную площадь, и народ не взял бы штурмом Кремль, и не изрубил бы иконы на дрова, были бы те же самые люди, но это были бы адекватные люди, а не дрожащие от страха, от злости, от ненависти, потому что какие-то негодяи по телевидению пускают бешеную слюну и заражают своим бешенством аудиторию. Аудиторию пытаются заражать, пытаются сводить с ума, а аудитория сопротивляется. Здравый смысл, который, несмотря на все усилия СМИ, политиков, Думы и так далее, который есть в людях, он сопротивляется. И он говорит, а почему смотреть-то нельзя? А что тут такого-то?
Кто победит?
В неравном споре кичливый лях и верный рос. Славянские ручьи в одном сольются море, оно ли сякнет, вот вопрос. Нет, ну побеждает всегда начальство, но это всегда первая победа. Потому что они могут продавить свое безумие на короткой дистанции, а, значит, на длинный все равно здравый смысл, он как-то тихой сапой идет, и потом их отбрасывает, и они становятся смешными в луже своей мочи. Кстати сказать, поскольку я не видел фильм, комментировать не могу, но вообще-то смерть Сталина исторически – это любопытный момент в том отношении, что вождя тогда ненавидели все его Зюгановы и все его Жириновские. Это сейчас они его любят, когда он умер 50 лет назад. А при жизни они его, естественно, ненавидели по простой причине, по той же причине, по которой люди ненавидят жестоких, садистических начальников. Их могут уважать, но их ненавидят. Вот я боюсь наврать, у Фрейда есть такая книга, по-моему, это «Тотем и табу», если я не ошибаюсь. Но он там описывает придуманную историю человечества. Там, значит, такая идея, что сыновья в первобытном племени убили жестокого отца, съели его, и с этого момента наложили табу на человеческий.
Каннибализм.
Да. Так вот, Сталин для своих шутов гороховых, а этим шутам-то было под 60 лет или за 60 лет, для всех этих Молотовых, Бериев, Хрущевых, был тем самым жестоким, садистическим и уже полусумасшедшим отцом. И естественно, что они его ненавидели смертной ненавистью, и естественно, что они ждали, как манны небесной, когда от этого старичка они избавятся, втащат его в мавзолей и смогут говорить о том, какой он великий, гениальный, продолжатель дела Ленина и так далее, и так далее. Кстати, с Лениным так не было, потому что он не был жестоким, садистическим и не издевался над своим ближним окружением. Ну, это отдельная песня.
Которая... Отдельная, потому что мы сейчас уйдем в историческую дискуссию и не вылезем оттуда в принципе.
Боже упаси.
Смотрите, у нас осталось 4 минуты, это время я предлагаю как раз уделить вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот сейчас телефонный звонок и примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос вот как раз по этому фильму, почему запретили. Вот Вячеслав Тихонов в «Перестройку» сказал, что 17 мгновений выпрямляют нас и показывают, что государственное зло победимо. А вопрос, вот на фоне запрета этой комедии, не думаете ли вы, что власть сейчас боится любых фильмов, которые выпрямляют простых россиян и показывают элите, что государственное зло победимо? Спасибо.
Ну, отчасти, может быть, и так, но прежде всего я думаю, что это... такой густой маразм, который связан вот с чем. С ощущением преемственности власти. Вот все наши предшественники, все, включая садиста Владимира Святого, который там изнасиловал и расчленил массу народа, включая маньяка Ивана Грозного, включая великого, но очень жестокого Петра Великого, включая великую, но не жестокую Екатерину Великую, включая великого реформатора Александра Третьего, включая ненавистного нынешней власти Ленина и включая сдуру любимого нынешней властью Сталина, который бы всех расстрелял в 5 минут, включая чудака Хрущева, все наши предшественники, все сакральны, потому что это одна единая вертикаль, где каждый стоит плохо или хорошо, или сидит на плечах другого. Их можно ругать, это разрешено, но величественно ругать. Макбет... там, я не знаю, Юлий Цезарь, это пожалуйста.
Кориолис. Над ними, а? Кориолан.
Кориолан, пожалуйста. Но над ними нельзя смеяться. Наши предшественники не могут быть смешными. Величие, пусть страшное и злое наших предшественников, накладывает на нас величие. Если наши предшественники смешные и лежат, извините, в луже своей мочи, хотя тут ничего смешного нет, старый человек может обмочиться... Плохо другое, что его халуи боятся к нему подойти и оставляют его лежать в этом. Это вот совсем другая история. Но если наш предшественник был смешон, то этот смех на нас ложится, а запах от того вещества, в котором он находился, к нам переносится. Вот это вот страх даже не кого-то персонально, это страх бюрократии. Бюрократия в целом хочет видеть себя священной. Она хочет, чтобы ее боялись, чтобы ее уважали, чтобы ее почитали, но главное, чтобы над ней никто не смел смеяться и не мог увидеть ее позорную слабость. Вот в чем дело.
Ну и последний вопрос. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вот у гостя вопрос такой. Хорошо сейчас кондачка решать. А как вы думаете о Троцком, о теме всей мафии, которая поставила, убила царя?
Чувствуете, мы уходим в историческую дискуссию.
Да. Я думаю, что мафия... это вообще непонятное слово. Троцкий, я думаю, и не только я, но архивы говорят, не убивал царя и не имел к убийству царя никакого отношения, а царя убили по приказу Совета депутатов Свердловского, Екатеринбургского. Решение это не принимала мафия, его не принимал ни Троцкий, ни Ленин, ни Сталин, ни всемирный жидомасонский заговор, ни банкир Шиф, ни сионские мудрецы, ни американские банкиры. Вот так думаю не я, а так думают все архивы, вопреки тем мифам, которые активно и энергично рассказывают по телевизору.
Это был Леонид Радзиховский, который, как всегда, пришел и разрушил нашу картину мира. Журналист. Спасибо, Леонид Александрович, приходите.
Пожалуйста.